Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. Я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Веду вторую в сегодняшнем вечере передачу. На сей раз мы говорим об экономике, о тех мифах, которые создали экономисты и которые рождаются объективно. И я очень благодарен профессору Дзарасову, который согласился провести с нами еще один эфир. Руслан Салтанович Дзарасов, напомню, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Георгия Валентиновича Плеханова. Сегодня с нами в эфире. Здравствуйте, Руслан Салтанович. Еще раз, да. И еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами на протяжении предыдущих эфиров немало говорили о тех мифах, которые объективно рождаются в нашей окружающей нас действительности. Мифы о том, что рынок есть универсальное и всемогущее средство решения всех экономических проблем, обеспечивающее сбалансированность и эффективность. Миф о том, что планирование есть исключительно бюрократический механизм, который уничтожает конкуренцию, поэтому подрывает всякие стимулы к развитию. Мифы о том, что капитал всегда создается благородным трудом благородного предпринимателя, ну и много других. А вот сегодня мы хотели бы продолжить ту тему, которая была начата неделю назад и, по сути дела, не оставляла нас на протяжении всех эфиров этой весны. Тему социализации капитализма. Вот может ли быть волк немного травоядным? Может ли быть тигр немножко вегетарианцем? Может ли капитал быть немного социальным? Это правда или это миф? Это реальность или это то, что нам хотелось бы? Возможен ли союз между работодателем и работникам, и взаимопонимание между ними? Может быть, и другая постановка вопроса. Капитализм, точнее, даже уже в этом случае, наверное, будут говорить не о капитализме, а о рыночной экономике. Рыночная экономика – это то, что обеспечивает баланс интересов, то, что всегда справедливо распределяет богатство, ленивый не получает ничего, трудолюбивый и талантливый получает много. Это система, в которой обеспечено социальное партнерство, где работают мощные лифты. Если ты пришел молодой, красивый и умный, ты тут же станешь, ну, если не тут же, то очень скоро обязательно станешь богатым, а будучи богатым, ты будешь нравственным и справедливым. Вот это другая сторона той же самой медали, да, то есть капитализм, он как бы по определению и всегда социален. Где здесь правда? Давайте разбираться вместе с профессором Дзарасовым. Ваши звонки мы будем рады принимать чуть позже, во второй половине нашего эфира. А сейчас, пожалуйста, шлите нам сообщение. Напомню, 925-88-88-94-8. По этому адресу телефона вы можете нам сообщать свое мнение, задавать вопросы. А через 20 минут мы будем включать и прямой эфир. Будем включать прямой эфир и ваши телефонные звонки. Итак, Руслан Салтанович, все-таки капитализм, он социален по определению, или его надо социализировать, и если так, то можно ли его социализировать?
Нет, я думаю, капитализм по определению антисоциален. В какой-то мере, именно как вы сказали, немножко можно сделать его травоядным, но надо отдавать себе отчет, что это лишь временное и частичное отступление капитализма от его основных принципов, которые он осуществляет только под угрозой силы.
Вот прежде чем вы прокомментируете эту очень важную мысль, я хотел бы просто напомнить, что хищники по своему определению, став собаками и находясь под контролем человека, они способны иногда есть огурцы, траву и всякие другие нехищные продукты. Но это я так, чтобы радиослушатели улыбнулись немножко, а то мы очень серьезные, два профессора тут собрались, сказать, и говорят исключительно суровые вещи. Хорошо, оставим в покое собак, тигров и волков. Волков, да? Да. Волков. И давайте вернемся к проблеме. Почему капитализм асоциален по определению? Наверное, это первый вопрос, который я бы вам задал. А потом давайте попробуем поговорить о том, насколько его можно сделать травоядным.
Ну, я думаю, потому что капитализм – это господство, борьба за господство. Накопление капитала – это процесс, который не имеет предела, потому что он имеет в своей основе, как считают некоторые теоретики, стремление к власти над людьми. И чем мощнее твой капитал, тем больше твоя власть. И вот такой общественный строй, он, конечно, предполагает социальное неравенство, предполагает эксплуатацию, предполагает насилие. И вписать в эту систему какие-то социальные принципы и достичь капитализма с человеческим лицом, это задача, которая исполнима только на коротком историческом промежутке времени, как показывает ход истории, и только в ограниченном числе обществ. И цена вот такого витринного капитализма с человеческим лицом для человечества в целом оказывается очень дорогой, непомерно дорогой.
Тогда вопрос, лучше бы без витринного капитализма?
Нет, лучше при демократическом социализме.
Ну, тут я с вами согласен, что быть здоровым и богатым всегда лучше, чем бедным и больным, но давайте разбираться теперь по порядку.
Да.
Значит, прежде всего, мы с вами уже не раз говорили, уважаемые радиослушатели, о том, что идея «нет бедных, есть ленивые», и «нет эксплуатации, есть только талантливое получение прибыли активным предпринимателям». На эту тему мы говорили не раз, и к ней возвращаться не будем. Вот сейчас давайте я попробую немного поспорить с профессором Дзарасовым и сформулировать следующий тезис. Если в какой-либо стране, на время абстрагируемся от наличия центра и периферии, возьмем полупериферию, да, для разнообразия, которая других не эксплуатирует и сама зависима, но не в полной мере, да, вот в такой стране, если мы будем бороться за то, чтобы частично социализировать капитализм, я сейчас перечислю, что я под этим подразумеваю, будет ли это действительно шагом вперед или это бессмысленная задача, которую не надо ставить? Значит, что можно сделать? Ну, во-первых, я тут пальцы сейчас загибаю. Во-первых, можно ввести государственное регулирование, создать систему, при которой общество при помощи государства, которое хотя бы отчасти будет работать на интересы всех, а не на интересы бюрократии и капитала. Итак, общество при помощи государства говорит, если вы, уважаемые бизнесмены, создаете высокотехнологичную продукцию, вкладываете инвестиции в научно-исследовательские разработки, занимаетесь поддержкой образования и здравоохранения, соблюдаете социально-экологические нормы и так далее, у вас очень маленькие налоги, мы вам даем дешевые государственные кредиты, мы даем государственные инвестиции, и ваши частные инвестиции вместе с государственными гарантированы, мы защищаем вашу прибыль и гарантированно покупаем у вас продукцию, в общем, один сплошной рай такой, да, так сказать, хорошие, замечательные условия для жизни. Но если вы работаете на посредничество, на финансовые спекуляции, вырубаете лес, заставляете людей работать 12 часов в сутки в чудовищных условиях и так далее, у вас высокие налоги, никакой государственной поддержки и так далее. Вот первое, да, государственное регулирование. Второе, мы говорим, что если ты собственник капитала и получаешь прибыль, то, пожалуйста, получай. Если ты ее инвестируешь в общественно-частные программы, у тебя на эту часть инвестируемых налогов немного, а если ты пытаешься купить предметы роскоши и все остальное, налоги очень высокие. Ну и, в частности, прогрессивный подоходный налог именно на доход, да, из прибыли. Мы говорим, что на эти деньги, а также за счет ренты, которые государство получает от общественной собственности на нефть, газ и другие природные ресурсы, за счет ренты и за счет прогрессивного подоходного налога, мы получаем деньги в бюджет, и эти деньги используем для того, чтобы создать бесплатное здравоохранение, образование, ну и решить целый ряд других социальных проблем. То есть убираем из капитализма определенный кусок экономической жизни, да, образование, здравоохранение, выдираем из капиталистической рыночной системы, делаем социальной. Вот это все социализация капитализма. Это плохо или хорошо?
Руслан Салтович. Ну, конечно, так как вы сформулировали, это очень хорошо. Но
насколько... даже скажет Руслан Салтанович, рассмеется, да? Но!
Конечно. Но насколько это реалистично? То, что вы описали, напоминает западноевропейский социал-демократический капитализм эпохи Золотого века, то есть примерно
ну,
с конца 70-х.
Я бы не сказал, что Золотого века, я сразу буду спорить. Да, я да. списал это с Австрии или Финляндии, пожалуйста, одна юг, другая север, да, так сказать, сегодняшнего дня. Ну да, у них там в 70-е годы государство перераспределяло 52%, а сейчас 51% валового продукта, там или 53%, а сейчас 51%. Разница не очень большая.
Я думаю, что по всему миру, в том числе и в этих странах, государство благосостояние влияние сейчас переживает кризис очень серьезный. И,
я с вами соглашусь, к сожалению. Да. Вот, это я подыгрывал, так сказать, в адвоката дьявола играл. Да. Слушаем, Руслан Султанович. Да.
Вот давайте подумаем над той моделью капитализма, которая до сих пор в головах у многих наших сограждан, и согласно которой капитализм разрешил все противоречия, вот обеспечил и демократию, и права трудящихся, и высокие прибыли капиталистов, и мир в Европе в течение многих лет. Дело в том, что вот такая социал-демократическая модель на основе кейнсианского государственного регулирования и государственного благосостояния, то есть вот то, что Александр Владимирович так хорошо описал сейчас, она существовала исторически очень короткий промежуток времени с точки зрения истории капитализма. Примерно с конца 40-х до начала 1970-х годов. А потом разразилась стагфляция. И важно, во-первых, в чем причина стагфляции, а во-вторых, как капитализм отреагировал на нее. Вот я две эти вещи считаю ключевыми для вопроса о социализации капитализма, о его возможностях и пределах. Но к причинам следует теперь ретроспективно отнести временное совпадение благоприятных условий, разрушенная промышленность Западной Европы и Японии позволила американскому капитализму, американской промышленности господствовать в капиталистическом мире, а то, что Соединенные Штаты, исходя из потребностей холодной войны, осуществили план Маршалла в отношении Западной Европы и нечто подобное в отношении Японии и способствовали развитию их промышленности и открыли свой рынок для их товаров. Это способствовало развитию этих экономик. Но к началу 70-х годов их промышленность восстановилась, международная конкуренция резко обострилась, и возможности вот такого бурного роста капитализма на этой основе, плюс еще эксплуатация зависимых стран, и на этой основе возможность покупать социальный мир и социальный компромисс и устойчивую демократию, эти возможности истощились.
Давайте мы здесь подчеркнем очень важный момент. С точки зрения профессора Дзарасова, вот те социальные моменты, о которых я говорил, там прогрессивный подоходный налог, бесплатное здравоохранение, образование, государственное регулирование и прочее, это все стало результатом, во-первых, специфических условий после Второй мировой войны, во-вторых, мы говорили об этом час назад в передаче про революцию, ну, на самом деле, несколько минут назад, это стало следствием наличия мировой социалистической системы, да, коммунистического движения, сказать. Да, совершенно верно, и это стало следствием эксплуатации периферии, да?
Да, и кейнсианского регулирования, которое эти плоды, так сказать, перераспределяло.
Так, и в 70-х годов красивая жизнь кончилась, социальный мир тоже, да. И что началось?
Начался так называемый в европейской терминологии неолиберализм, в американской неоконсерватизм, реформы Рейгана и Тэтчер. И вот вопрос в том, как отреагировал капитализм на стагфляцию. Если бы вот эта социализация вытекала из природы капитализма, то тогда он должен был бы сделать следующий шаг вперед, и он должен был бы усилить государственное регулирование и сделать ставку на технологическую модернизацию своих экономик, подъем производительности труда на этой основе и преодоление кризиса.
То есть вот сохранение у них всех... не было технологической модернизации, они же кричат, что у них одна сплошная модернизация, все время, каждый день инновации просто так вот потоком льются.
Кричать-то кричат, но если взять обобщающие цифры, то есть такой расчет, что за последние 30 лет капиталовооруженность труда в мире, я подчеркиваю, не в одних развитых странах, а в мире, снизилась на 55-60%. Это огромная величина, и она говорит о снижении в целом производительности труда как среднего показателя в мировой экономике в целом. Это стало результатом того, что производство, вместо того, чтобы его в корне модернизировать, начали переносить в регионы с низкой оплатой труда, при этом сохраняя в своих руках конечную продукцию, ее продажу, и сохраняя в своих руках звенья с наиболее высокой добавленной стоимостью. То есть теперь производственные процессы, там, где надо платить основную заработную плату, выполняют китайцы, индусы, мексиканцы, ну, народы других стран, им платят низкую зарплату. а доля прибыли львиная, то есть гораздо больше половины, присваиваются транснациональными корпорациями. Вот ответ западного капитализма на стагфляцию. Это не усиление его социализации, а наоборот, процесс противоположный. Усиление капитализма, капиталистической эксплуатации. Просто ее проецируют на периферию, но надо сказать, что вот эта возможность сама переносить производство в регионы с низкой оплатой труда использована как рычаг для давления на собственный рабочий класс. Если взять Соединенные Штаты Америки, то там средняя ставка заработной платы в промышленности сегодня на 8-10% в реальном выражении ниже, чем в 1973 году, да, когда был ее пик.
Одну секунду, нечто я кое-что поясню, да, радиослушателям, а то тут Руслан Салтанович увлекся, он все-таки профессор, как, впрочем, и я, но мы на радио, а не на трибуне в лекционной аудитории. Итак, прежде всего, стагфляция – это соединение инфляции с стагнацией, да, отсутствие роста экономики при росте цен. Это то, что стало причиной ухода от социал-демократической модели, ну или, по крайней мере, серьезной коррекции социал-демократической модели в 70-е годы прошлого века. Это поучительная история, потому что сейчас те же самые вопросы возникают снова через 40 с хвостиком лет. Раз. Два. Что касается ставки, почасовая ставка рабочего инженера в Соединенных Штатах и действительно и в Европе в несколько меньшей степени, но все равно не увеличилась в реальном выражении за последние десятилетия, а даже немножко сократилась. При том, что прибыли корпораций выросли. То есть вот классический закон капиталистического накопления эпохи 19 века, описанный Марксом в «Капитале», к сожалению, для рабочих и для нас всех действует, да, так сказать, и, наверное, к счастью, для теоретиков марксизма, к коим я себя отношу. Очень важный момент, который мне, тем не менее, хотелось бы обсудить коротко, тем не менее, потому что времени очень мало, а момент важный. Итак, Руслан Салданович, а вот если вы становитесь президентом какой-нибудь среднеразвитой латиноамериканской страны, достаточно большой, чтобы быть не 100% зависимым от капитала США и в то же время не являющейся цитаделью эксплуатации рабочих в Китае. Вот в этой стране вы считаете нужным или вредным прогрессивный подоходный налог, использование государственного регулирования, переход к бесплатному образованию преимущественно и так далее? Ну, скажем, то, что Чавес сделал в Венесуэле.
Я считаю, что это абсолютное благо, все это.
То есть, когда норвежцы это делают, это плохо, а когда венесуэльцы,
почему?
Это хорошо?
Я не говорю, что это плохо.
Но я вас провоцирую, Руслан Салтанович.
Я просто говорю о том, что в Европе это достигнуто в значительной мере за счет эксплуатации периферийных стран.
Да, тут я с вами абсолютно согласен.
В Латинской Америке, которая сама относится к эксплуатируемым странам, это за свой счет. За свой счет, конечно, я приветствую, но дело в том, что возможности за свой счет очень ограничены, поскольку свой счет очень маленький. Хорошо в Венесуэле, которая получает большие доходы от нефти. А если у вас нет таких преимуществ, то абсолютное большинство периферийных стран как раз передает значительную часть доходов, которые создало их население, бесплатно транснациональному капиталу, безвозмездно, я бы сказал. И это ситуация, в которой возможности для социализации капитализма резко суживаются. А если я прихожу к власти в латиноамериканской стране и ввожу законы, по которым, которые препятствуют вот этому вывозу капитала, не даю эксплуатировать свою страну на основе занижения курса национальной валюты, пересматриваю условия торговли, соотношение цен экспорта и импорта, и за счет этих сэкономленных доходов финансирую государство благосостояние, то я большую долю выделю на оборону и национальную безопасность, потому что я знаю, что это немедленно вовлечет меня в острейший геополитический конфликт.
Вам мне скажут, демократия нужна, мы вам присылаем Б-52
эквалатеры. Что я нарушаю права человека, что я диктатор и так далее. Вот это все скажут. И, значит, жди беды тогда.
Это очень важные тезисы, на которых я хотел бы заострить внимание. Тем более, что неделю назад в нашем эфире мы говорили с людьми, которые, как ни странно, находясь в положении предпринимателей, тем не менее понимают, что для страны в целом, для их собственной, я не знаю, как бы это сказать правильно, наверное, не то чтобы комфортной, но социально безопасной, сказать, приятной, наконец, жизни в своем собственном отечестве необходимо делиться. Да? Вот у нас был представитель активного, реального предпринимательского действия, ведь коллега Гуров и человек, который является, по сути дела, инженером, но и одним из членов совета директоров одного из предприятий реального сектора нашей страны, он говорил о том, что социализация капитализма необходима, что она нужна стране, что она нужна рабочим, она нужна нам, предпринимателям, которые хотят жить в этой стране и жить по-человечески, а не быть объектами всеобщей ненависти и так далее. Но вот такой красный директор, оказывается, такие есть, понимаете, и на самом деле это хорошо, что они есть. Но, наверное, прав и наш радиослушатель. У нас, как всегда, немало сообщений. Абдул-Хамид, спасибо вам большое за то, что вы шлете нам сообщение. Написал, а зачем такие условия будут давать? Ну, видимо, речь идет о социализации капитализма. Это же нереально, чтобы... Ну, опять-таки, я думаю, нереально, чтобы прошла такая социализация. Вот еще один очень интересный такой злой вопрос. Можно на радио что угодно говорить, тут, видимо, пропущено слово, но какой в этом смысл? Без смены власти ничего не изменится. Вот видите, прямо революция сегодня, а не только, так сказать, вчера. Я напомню, у нас недавно закончился эфир о революции. Еще одно сообщение. У нас на Форде работяги что... много получают, я поменял одно из слов, тут такое рабочее слово, я бы сказал, использовано, а что-то говорят, что они молодцы, обувают, а, видимо, власть обувает народ и довольны. Ну, вот видите, такие сообщения, власть обувает народ, ну, видимо, обманывает народ, я пытаюсь перевести со сленга, который здесь
прислал. А про заводы Форда не понял, что сказал.
Ну, вот, видимо, что работяги получают не так уж много, а им объясняют, что все замечательно и все хорошо. Ну, извините, радиослушатели, извините, Руслан Салтанович, но я просто читать некоторые выражения не могу для соблюдения правил прямого эфира. Поэтому приходится переводить на литературный русский язык, и многое теряется, значит, наверное, вследствие этого перевода. Ну и так, все-таки капитализм, еще одно сообщение, извините, чтобы сразу все прокомментировать. Да, господа, это власть над орудиями труда, а коррупция, производство... Нет, срываются сообщения. Давайте мы прокомментируем просто только что нам написали наши радиослушатели, прислали сообщение. Вот все-таки по поводу, будут или нет капиталисты идти на социализацию?
Я думаю, что исторический опыт говорит, что капиталисты идут на социализацию вынужденно. Если взять культурную европейскую и американскую буржуазию, то она согласилась на этот процесс вот в период Золотого века капитализма действительно под серьезной угрозой, как мы уже говорили, социалистической альтернативой и под влиянием коммунистического и социал-демократического движений. Что касается тех стран, которые не принадлежат к развитым странам, то здесь такие возможности очень ограничены, хотя, конечно, надо использовать малейшую возможность социализации капитализма. Это зависит от организованности труда, от организованности наемных работников, каковы бы ни были, какими бы тяжкими ни были условия развития нашей страны и других стран, оказавшихся в том же положении. Конечно, надо... работать над организацией трудящихся, созданием их профсоюзов и политических партий, чтобы защищать их интересы.
Ну, вот такое хорошее благопожелание, оно же является, наверное, ответом на вопрос о том, что власть делает свое, а мы тут говорим по радио. Мы по радио говорим, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, думали и анализировали, прав или нет профессор Дзарасов и профессор Бузгалин. То они говорят или не то, надо ли действовать в этом направлении или в другом, или вообще все замечательно в датском королевстве, и ничего менять не нужно, жизнь удивительна, все счастливы, и проблемы исключительно косметические. На наш взгляд, ситуация совсем не такая, и то, что в нашей стране чрезвычайно высокий уровень социального неравенства, то, что у нас вместо государственных программ и стратегического планирования ручное управление и полуфеодальный капитализм, то, что нет серьезных возможностей для хотя бы частичного ограничения аппетитов олигархов, вот это все реальные проблемы нашей сегодняшней действительности, и эти проблемы требуют своего решения, а для того, чтобы их решать, надо понимать, как их решать. И вот для этого, на мой взгляд, и нужны такие эфиры. Во всяком случае, задача нас, Руслан Салтановичем, и всех остальных, кто говорит на радио на серьезные темы, это задача просвещения и анализа, с тем, чтобы мы с вами были гражданами, которые сознательно принимают решения и сознательно, понимая, что они делают, голосовали на выборах, создавали или участвовали в уже созданных профсоюзах, общественных организациях и так далее. Но здесь, к сожалению, нам придется прерваться. Через буквально 5 минут мы будем снова в эфире и продолжим наш разговор.
Мифы об экономике.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор в рамках передачи, которая каждую неделю выходит для того, чтобы поговорить с вами, подискутировать с вами, где мифы, где реальность, где мифы, которые создаются объективной реальностью, а где реальность, которая создается мифами. И это не игра в софизмы, это реальные проблемы нашей сегодняшней жизни, где действительно ты иногда не можешь понять, дериватив – это деньги или это миф, рубль – это тоже деньги или это что-то другое. Не случайно каждые 30 минут на радио рассказывают о курсе рубля. Кстати, это новости едва ли не более важнее, чем погода и все остальное. Но сегодня мы говорим о другом. Мы говорим о фундаментальной проблеме, имеющей, тем не менее, прямое отношение к России. Мы говорим о том, возможно или нет социализировать, хотя бы несколько облагородить, сделать более человечным капитализм. Миф – это такая возможность или это все-таки реальность? И в первой части передачи, напомню, у нас сегодня в студии Руслан Салтанович Дзарасов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Так вот, в первой части передачи с профессором Дзарасовым мы говорили о том, что да, в Европе в середине 20 века такая социализация стала реальностью, но во многом она базировалась на том, что сверхэксплуатация периферии, с одной стороны, угроза советской системы, точнее, не угроза, а пример советской системы, с другой стороны, заставили капитал пойти на уступки, да еще и с третьей стороны свои собственные профсоюзы и левые партии давили и давили очень мощно для того, чтобы собственник стал делиться. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, о которой мы говорили, это то, что сегодня, к сожалению, эта модель во многом под атакой, но что для страны, которая собирается хотя бы немного продвигаться в сторону от варварского капитализма к социализации, меры по развитию человеческих социальных прав, а не просто политических прав, прогрессивный подоходный налог, бесплатное образование, государственное регулирование и активная промышленная политика – все это необходимо. Вот таков был контекст передачи. Еще раз приветствую вас, Руслан Салтанович, в нашей радиостудии. И давайте мы еще раз зададим вопрос вам, который задают радиослушатели. Я прочитаю несколько сообщений. От Абдул-Хамида сообщение. Зачем? А, вот, пока будет частная собственность на средства производства, ничего не получится, пишет наш радиослушатель. Еще один вопрос. Может ли капитализм быть не империалистическим? Выживет ли он без войн и без наживы от них? Еще одно очень такое, я бы сказал, пространно-содержательное сообщение. Вы знаете, если бы у нас был капитализм, было бы полбеды, причем беды с большой буквы написано. Но проблема в том, что у нас компрадорская система, в которой присосавшиеся к ресурсам и финансовым потокам жируют и могут себе позволить все, а лузеры, в кавычках, естественно, то есть, видимо, мы с вами, обязаны работать за еду, влача жалкое существование. Вот видите, какие сообщения, как бы вы их прокомментировали, профессор Дзарасов?
Ну, я так, по сути, с большинством этих сообщений согласен. Конечно, частная собственность ведет неизбежно к эксплуатации, частная собственность на средства производства. А империализм не может выжить без войн, потому что исторически капитализм никогда не развивался как замкнутое хозяйство. Всегда наблюдалась эксплуатация развитыми странами зависимых стран, а такая эксплуатация обязательно сопровождается и военным, и политическим господством над этими странами. Поэтому вооруженные конфликты за контроль над зависимыми странами, а также перераспределение этого контроля, который также сопровождается войнами уже между самими развитыми странами, это постоянная черта капиталистической истории.
Спасибо, Руслан Салтанович. Я напомню, что у нас сегодня прямой эфир, и вы можете звонить в студию. У нас уже есть звонки, но напомню еще раз. Телефон 73-73-94-8, код Москвы 495, 73-73-94-8, код Москвы 495. И давайте начнем принимать звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Вот спасибо вам за передачу. Вы знаете, вот, ну, еще Ленин говорил, что капитал есть сила, так сказать, международная, и чтобы ее победить, нужен международный союз, так сказать, рабочих и их братство, так сказать. Вот, вы знаете, вот я думаю, сейчас вот уже, ну, вот этот капитализм, погоня за прибылью, так сказать, все, так сказать, нуждается в больших и больших ресурсах, то есть вот потрошат нашу землю, матушку, так сказать, и в конечном итоге вот он представляет угрозу жизни, вот этот ГМО, вот эта сотовая связь, которая там дезориентирует там пчел, так сказать, и как бы не опыляется растения и прочее. То есть в конечном итоге тоже, как по словам Ньютона, погубит землю, так сказать, после...
Понятно. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Руслан Салтанович, вы хотите как-то прокомментировать или пойдем дальше к сообщениям и письмам?
Ну, я согласен.
Ну, хорошо, значит, тут, пожалуй, да, это был комментарий, не вопрос, а вот есть несколько таких активных возражений и вопросов. Вы знаете, наш радиослушатель прислал сообщение, вы знаете, пишет он, гонка вооружений, агрессивная идеология, это вовсе даже не защита интересов страны, это дурение населения. Ну, извините, я читаю, как написано. Создается видимость вражеского окружения, которое хочет покуситься на якобы наши завоевания. А на самом деле мы эти завоевания успешно потеряли ради блага и обогащения их. Ну, вот я чуть-чуть, так сказать, скорректировал несколько обрывочное сообщение. На мой взгляд, идея достаточно проста. Вооружение и гонка вооружения – это не защита Отечества, а исключительно средства обогащения капитала. Как вы, Руслан Салтанович, согласны?
О каком отечестве идет речь? Идет ли речь о западных странах или о нас?
А вот это я не знаю, какое сообщение прислали, то и прислали. Но, наверное, речь идет в том числе и о нашем отечестве.
Ну, я думаю, что гонка вооружений, если брать ее как соперничество, кто окажется сильнее, это обязательная часть империалистического, межимпериалистического соперничества, и кто-то на этом наживается, конечно, но это, разумеется, и инструмент империалистической политики. Что касается нашей страны, то особенно особых усилий в гонке вооружений у нас я не вижу. В 90-е годы был просто развал оборонного потенциала страны и развал армии. В 2000-е годы на волне доходов, высоких доходов от нефти начали кое-что восстанавливать. Но и сейчас уже в условиях нынешнего кризисного спада 14-15...
Если до чрезвычайности, доля расходов на вооружение в бюджете выросла за последние годы несоизмеримо с расходами на образование
за или предыдущие годы. Вот в трехлетнем бюджете, который планируется на предстоящие три года, речь идет о сокращении как расходов на национальную оборону, не путать с национальной безопасностью, на нее растет. А национальная оборона – это отдельная статья бюджета. Снижаются так же, как и расходы на образование. Хорошо. И науку.
Ну, давайте мы пойдем к другим вопросам и звонкам. Единственное, что я хотел бы еще одно сообщение прочитать, очень важное. А кто эти проблемы? Видимо, речь идет о проблемах в нашей стране, которые мы с вами обсуждали. А кто эти проблемы создал? Инопланетяне, если уж говоришь, что говори все, у этих ребят есть фамилии. Ну, я сам отвечу на этот вопрос. Вы знаете фамилию представителей нашей власти, вы все хорошо знаете, а вот то, что проблемы создали исключительно лидеры страны, я не согласен. Я думаю, что руководство страны – это скорее те, кто представляет интересы, те, кто создал проблемы. Проблемы создает, прежде всего, крупнейший олигархический капитал, сращенный действительно с высшей бюрократией, и создает не потому, что не хотят создать проблемы, а потому что это общественная система, в которой собственник капитала стремится любой ценой обогащаться, и, обогащаясь, разрушает страну и создает огромные социальные напряжения. Но это позиция профессора Бузгалина. Давайте принимать дальше звонки, а дальше вот профессор Дзарасов будет их тоже комментировать. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый
Слушаем
вечер.
Слушаем вас, да. Добрый вечер.
Вы, конечно, лучше меня осведомили, кто такой был Василий Леонтьев. Это русский ученый, кстати, экономист, который получил Нобелевскую премию в 73-м году. И вы знаете за что, да? Он открыл прямую зависимость рост капитализации производства с ростом населения. И вот которые пришли младые реформаторы, они его теорию развернули на 180 градусов, наоборот, и уничтожают страну. И они те же власти, которые были. И нам из этой ямы не выбраться никогда, господа. Я не знаю, где сейчас Василий Леонтьев, царство ему небесное, но он-то хотел для страны процветания. А эти что делают? Молодые реформаторы, которые пришли, уничтожали страну. Соросы, Форды, прочие, как делают пирамиды, когда предприятия продавали, банкротили. Это что, как называется, господа? И кто сейчас это прекратит?
Хорошо, спасибо. Давайте мы сопряжем ваш вопрос, точнее уже крик души с вопросом, который прислал Денис. Что ждет Россию при нынешнем строе в обозримом будущем? Ну и перейдем все-таки еще раз к вопросу о том, можно и нужно ли социализировать капитализм, потому что просто кричать, что все плохо, это правильно, но недостаточно. Руслан Салтанович, все-таки что ждет Россию в обозримом будущем? Ну и, может быть, два слова про Леонтьева, раз уж мы профессионалы тут собрались, не упомянуть его нехорошо, раз радиослушатель спрашивает.
Ну, действительно, Василий Леонтьев – один из самых выдающихся экономистов 20 века. Он открыл новые инструменты экономического анализа. Это на научном языке называется межотраслевой баланс, такая экономико-математическая модель, которая позволяет учесть взаимосвязь отраслей и с этой точки зрения показать механизм экономического роста. Леонтьев отстаивал государственное регулирование экономики, он хотел для России процветания, приезжал сюда, предлагал свои услуги, давал консультации, особенно к ним не прислушались, потому что его позиция противоречила радикальным рыночным реформам начала 90-х.
Да, совершенно верно. А вот что ждет Россию в будущем? Вот это вопрос, который я хотел бы адресовать и вам, уважаемые радиослушатели. Давайте подумаем, нужно и можно ли проводить ту социализацию капитализма, о которой мы постоянно говорим. Напомню, речь идет об активном государственном регулировании, так называемой промышленной политике, раз. Речь идет о прогрессивном подоходном налоге, два. Речь идет о перераспределении ренты, которая, по идее, должна доставаться обществу, ренты от природных ресурсов, принадлежащих гражданам нам стране, на бесплатное образование, здравоохранение, стратегические экономические программы 3. Вот эта социализация капитализма, она нам нужна или нет? И что ждет Россию в обозримом будущем, такая социализация или что-то другое? Этот вопрос я адресую вам, и мы дальше принимаем ваши звонки. Я сейчас попрошу звукооператора помочь нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Не кажется ли вам, что Запад при первой возможности отберет всю собственность, припомнив им коммунистическо-комсомольскую номенклатурное прошлое? И вспомним Маркса, у которого отобрали все деньги, вспомним Мубарака. То есть они это любят. И что ждет наших олигархов?
Да, хороший комментарий, спасибо. Я думаю, что это даже не вопрос, а именно комментарий. Как, Руслан Салтанович?
Совершенно верно. Запад не отдает деньги диктаторов. И не только диктаторов, но и целых социальных слоев. Не вернули деньги, правильно наш слушатель перечислил ряд людей, но также не вернули деньги и других диктаторов. И что касается наших олигархов, то неоднократно говорилось о том, что надо им напомнить, где они держат свои деньги. Ну, например, во время войны на Южном Кавказе в 2008 году об этом прямо писал Збигнев Бжезинский. И целый ряд других деятелей тоже. Они должны понять, то есть олигархи, что российская политика – это их проблема, а иначе они лишат своих денег. Кстати сказать, мечта любого крупного банка – это чтобы счета крупного клиента заморозили, потому что тогда можно пользоваться его капиталами и не платить проценты.
Ну, кстати, тут очень к месту, еще раз спасибо Абдул-Хамиду, он прислал знаменитую цитату Даннинга, которую приводит Карл Маркс в «Капитале». «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову. А при 100% он попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Ну, эти слова не раз приводятся различными публицистами, общественными деятелями, и то, что они появились в 19 веке, это не означает того, что они не применимы к тому, что происходит сегодня. А мы же говорим о том, как заставить этот капитал быть хотя бы слегка цивилизованным, соблюдать интересы не только самого себя, себя любимого, но и граждан страны, наемных рабочих, как его социализировать? Можно или нет это делать, нужно или нет это делать? Вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. И еще раз давайте мы начнем принимать ваши звонки. Сейчас, одну секундочку, тут у нас техническая заминка. Да, вы в эфире, здравствуйте. Что-то у нас не получилось со звонком. Свист. Еще один давайте попробуем принять звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Приветствуем вас.
Спасибо большое. Это, товарищи профессора, извините, пожалуйста, беспокойство. Вы знаете, дело в том, что когда вот вы говорите о социализации, да, мне вспоминается вот, француз один, знаете, как по поводу он денег выразился. Он говорит, что деньги – это кровь бедных. Понимаете, в чем дело? Значит, ну это мало того. Дело в том, и второй вопрос. Вот эта так называемая коммерческая тайна, она очень тормозит, я бы сказал, прогресс вот, при политэкономических исследованиях, математических, я имею в виду, построений.
Спасибо. Вы извините, просто очень плохо вас слышно, но я думаю, Руслан Салтанович вас услышал. Да, речь идет о коммерческой тайне. Я думаю, это интересный вопрос. Насколько можно и должно ограничивать коммерческую тайну при социализации капитализма? Можно ли вмешиваться в это, или это святое?
Нет, я думаю, что в условиях, особенно нашего капитализма, при нашем уровне коррупции и в условиях, когда крупный капитал извлекает значительные доходы из контроля над финансовыми потоками, выводит часть активов, огромный вывоз капитала осуществляет, сферу коммерческой тайны надо, конечно, сужать. И финансовая прозрачность должна быть обязательным условием ведения бизнеса, но правящий класс в этом абсолютно не заинтересован, и такой поворот может наступить только под сильным давлением снизу, то есть под давлением гражданского общества. Необходимо развивать, я считаю, независимые профсоюзы, необходимо развивать самые разные формы гражданского общества, борьбы за гражданские права, начиная с самоуправления, начиная с интересов людей по месту жительства в своем микрорайоне, в своем подъезде, в своем доме, и кончая страной в целом, созданием на основе целой сети гражданских движений массовых левых партий, которые будут отстаивать интересы рядовых людей. Без этого крупный капитал на такие серьезные уступки не пойдет.
Я абсолютно согласен с профессором Дзарасовым. Для того, чтобы заставить капитал идти на уступки, недостаточно рассказывать что-то в эфире радио «Говорит Москва» или в каких-то других передачах. Хотя, я подчеркну, есть некоторая толика представителей реального сектора экономики, кто готов идти на шаги по социализации для того, чтобы страна в целом жила лучше, им лучше жилось в этой стране, в нашей с вами стране. Но это скорее исключение, чем правило. А вот правило – это то, что без создания сильных профсоюзов, без создания сильных гражданских движений, их политического представительства, толку в процессе социализации не будет. Ну и комментарий по поводу коммерческой тайны. К сожалению, российский капитал до чрезвычайности непрозрачен. И то, что прозрачность, выход из тени способствует росту эффективности, инновациям, решению социальных проблем, это банальность, которая не требует доказательств, и то, что наоборот. Отсутствие такой прозрачности есть средство для обогащения, причем даже иногда за счет собственников, а не только работников, тех, кого называют инсайдерами. Вот Руслан Салтанович на эту тему интереснейшую книгу написал, опубликованную с Новожиловым вместе, да, какая-то несколько лет назад.
С Новожиловым.
Новожиловым, извините, пожалуйста, да. Это абсолютная правда. Кстати, во многих странах мира под давлением снизу приняты законы, которые позволяют и работникам, и акционерам, и любым гражданам знать, сколько получает топ-менеджер частный, не говоря уже о государственной корпорации, да, куда и как расходуются средства и прочее, за исключением достаточно узкой сферы коммерческих секретов чисто рыночного характера. Вот базовая информация, она вся должна быть прозрачной, а в России иногда даже невозможно понять, кто собственник предприятия. Когда профсоюзы пытаются разобраться, с кем вести переговоры, выясняется, что неизвестно, кто собственник, вообще говоря, привлечение к суду, когда нарушается, скажем, коллективный договор, невозможно, потому что есть какой-то там фиктивный директор, а кто реально стоит за ним, попробуй разберись. Хорошо, давайте мы примем еще один звонок и будем подводить итоги нашей передачи. Вы в эфире, добрый вечер.
Вечер добрый, это Денис. Я спрашивал про будущее России, но так понимаю, что вопрос такой глобальный, поэтому позвольте, я перефразирую. Вот, скажем так, в недавнем прошлом, да, у нас была Олимпиада, потом Крым, теперь Сирия, вот это политические события, они наверняка связаны с экономикой. Вы какие тенденции вообще видите, изменения, может быть, строя, формации вот этого капиталистического, экономического и прочее? Просто вы как эксперты, что вы думаете, к чему мы вообще идем? Спасибо.
Спасибо. Руслан Салтанович, вам слово.
Очень хороший вопрос. Я думаю, что при отсутствии серьезного давления со стороны гражданского общества надежда на серьезные перемены может быть связана больше с геополитическим конфликтом, в который Россия вовлекается все глубже, конфликт с Западом, и этот конфликт обнаруживает слабости и пороки нашего полупериферийного капитализма. Неудачи в этом геополитическом конфликте и давление, которое он оказывает на нашу страну, могут побудить правящий класс к определенным уступкам. Но если гражданское общество не сложится, не скажет свое слово, то эти уступки не будут носить глубокий и систематический характер.
Мы подходим к концу передачи, у нас осталось 4 минуты. Я позволю себе тоже сделать некоторые заключительные ремарки. Если профессор Зарасов захочет что-то дополнить или перебить, пожалуйста, Руслан Салтанович, сейчас есть такая возможность. Я вполне согласен с тем, что абсолютно необходимо давление снизу для того, чтобы заставить капитал пойти на реформы. Когда мы говорим о социализации капитализма, это не миф, это реальная возможность, но это возможность, которая становится действительностью только тогда, когда противоборствующая сила, представляющая экономические интересы и политические интересы наемных рабочих и большинства граждан страны, становится не просто мифической, абстрактной угрозой, а вот вдруг рабочие что-то там, когда она становится реальной социальной, культурной, политической, идеологической ассоциации, способной заставить капитал частично пойти на реформы, вот тогда социализация из мифа превращается в реальность. Тогда реальностью может стать то будущее, о котором хотелось бы говорить не в сослагательном наклонении, а как о программе, которая нужна нашей стране. И такую программу предлагают, программу другого будущего для нашей страны. Ее предлагают не только люди, стоящие на революционных позициях, но и реформаторы. Реформаторы и политического спектра, и экономического спектра, и профсоюзы, и так далее. Речь идет о минимальных изменениях, активной промышленной политике, когда государство поддерживает ключевые, наиболее значимые в технологическом и социальном отношении отрасли экономики, раз. Это ситуация, когда мы полностью используем ренты от природных ресурсов, принадлежащих гражданам страны по Конституции, для экономического развития и решения социальных проблем, два. Это ситуация, когда мы заставляем олигархов делиться, и деньги, которые они расходуют на яхты, футбольные клубы и так далее, хотя бы частично через прогрессивный подоходный налог, налог на роскошь и так далее, передавать на развитие общественных систем, систем здравоохранения, систем образования, культуры, которые могут и должны быть преимущественно бесплатными. Вот это социализация капитализма. Ее можно достигать в российских условиях, но для этого нужна серьезная общественная деятельность, для этого надо заставлять государство идти по этому пути. А иначе та стагнация, свидетелями которой мы являемся на протяжении уже не одного года, тот сохраняющийся, на мой взгляд, и растущий уровень социальной дифференциации, который зашкаливает все возможные пределы для нашей с вами страны, ну и так далее. Вы согласны, Руслан Салтанович?
Да, вполне.
Ну вот видите, мы тут к концу передачи приходим к некоторому консенсусу. Я искренне благодарен всем тем, кто нам сегодня звонил, кто присылал сообщения, потому что это тот диалог, который нам с вами очень нужен. Напомню, вы можете обращаться за рамками эфира, писать на почту buzgalin@mail.ru. Я постараюсь отвечать на ваши сообщения и в эфирах, и в переписки. Дело в том, что в стране, в нашей с вами стране, происходит определенная консолидация, происходит формирование, по крайней мере, общественного сознания. И чем дальше, тем больше. И политики, во всяком случае, те, которые представляют реальные низовые интересы людей, и, что гораздо важнее, общественные организации, которые, несмотря на не самые благоприятные условия, существуют и действуют в нашей стране, в том числе независимые профсоюзы. И экспертное сообщество, давайте не будем сбрасывать со счетов Академию наук и университеты. Большая часть ученых в этих структурах фактически давно и даже не фактически, реально, постоянно говорит о необходимости смены экономической политики, смены правил игры. Об этом говорят в эфирах, там, где есть возможность об этом говорить. Об этом говорим мы все. И я обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели. Постарайтесь сформировать свою позицию. Сказать «да» или «нет» тому, что предлагали вам профессор Дзарасов, тому, что предлагает академик Глазев, тому, что предлагает профессор Бузгалин и многие-многие другие. Вы согласны с этим или нет? Вы считаете, что надо идти по этому пути или это путь в тупик? Говорите об этом в социальных сетях, говорите об этом со своими друзьями, пишите об этом, задавайте вопросы на радио, обращайтесь везде, где вы можете. Давайте хотя бы общественное мнение менять, а там посмотрим, может быть, что-то изменится и в более серьезном масштабе. До встречи через неделю.